Третье. Присягу, должно быть, принимают.
Губернский город Икс встретил Алексеева метелью.
«Носильщик! Здесь, ваше благородие! Извольте взять мой саквояж! С нашим удовольствием!»
Фуражка с кокардой, смазные сапоги, брезентовый фартук поверх тулупа, гулкий нутряной бас, ухмылка, блеск зубов, борода раздвоена, как хвост ласточки. Машинально фиксируя в памяти детали колоритного облика, Алексеев глядел, как носильщик подхватывает саквояж. Ничтожная ноша для такого медведя. И в развалочку топает по перрону, озираясь через плечо. Следует ли за ним пассажир?
«Не отставайте, ваше благородие!»
«Что это у вас? Не как ремонт?»
«Ага, строимся! Аккурат в прошлом годе начались по проекту господина Загоскина и Леодора Илеодорыча. Дай ему Бог всяческого здоровья!»
«Так ты, я вижу, братец, человек образованный, в курсе событий».
«Шутите, ваше благородие! Наши науки ноги да руки! А Илеодора Илеодорыча я знаю не без того. У ихнего брата Сергея Илеодорыча особняк на Мироносецкой. Моя благоверная там в прислуге. Когда к ней захаживаю, мне чарочку подносят и калач дают на заётки. Было дело, летом трухлявый клен падать вздумал. Так я держал, пока детей из сада не повыгоняли. Спину по сей день ломит. Ну, ничего, оклемался. Сергей Леодорович меня называл Ярусланом Лазаревичем и велел заходить, не чинясь. Вы не знаете, ваше благородие, кто он таков, этот Яруслан?»
«Богатырь он, братец. Славный и могучий».
«Богатырь! А я, дурак, боялся, что жид».
«Отчего жид, если Яруслан?»
«Так ведь Лазаревич! К Сергею Леодоровичу товарищ приходил тоже из строителей, Милетинский Моисей Лазаревич. Он жид, я точно знаю».
«Витязь», — подумал Алексеев. «Ох, не везет тебе, Витязь. Как прямо уехать и обрезан убыти». В вокзале царила неразбериха. Сновали рабочие, таскали доски, носилки с кирпичом, ведра раствора, изразцы для облицовки стен. Пассажиры, прибывшие на поезде, и местные, кто явился встречать друзей и родственников, путались в лабиринте строительных лесов, уворачивались от мальчишек посыльных, бронились, когда сверху на них сыпалось, шлепалось, падало. Если дело и не заканчивалось смертоубийством, то только чудом. Где-то играл оркестр, но Алексеев не видел где. Вальс «Венская кровь» кружился в метели роем июльских бабочек. Вдохновенный Штраус вливал венскую кровь в жилы провинциального вокзала, и контраст с грязью и суетой был таков, что хоть сейчас на сцену. Носильщики, скрипки, рабочие, виолончели, раствор, валторны, посыльные альты. Склокоченный начальник станции размахивает руками, бежит в припрыжку на три четверти, и лицо его, как и вальс, задорное, сентиментальное, все сразу.
«Берегись, ваше благородие!»
«Что еще?»
«Три ступеньки обледенели, мать их!»
Спотыкаясь, оглохнув от шума, втянув головы в плечи, они выбрались на архиерейскую леваду, так и не привыкшую к гордому имени привокзальной площади. Отец Алексеева помнил леваду сущим болотом, через которое весной и осенью бросали дощатые мостки. Иначе не переберешься, завязнешь в трясине. Здесь пасли скот, а на огородах выращивали овощи для святых отцов, стоящих во главе местной епархии. Сам Алексеев левады не застал. Город выкупил ее у церкви, когда Алексееву исполнилось 6 лет. Но позже отец привез 15-летнего гимназиста Костю в город Икс. Сперва не сюда, а в Григоровку, на вокзал уже потом. И площадь в том дождливом апреле вполне сгодилась бы и для выпаса овец, и для рядов бокастой капусты. Оглянувшись, Алексеев едва не упал.
и помянул господа в суе. Скромное двухэтажное здание, каким он помнил вокзал, из-за мухрышки превратилось в натурального Яруслана Лазаревича. Раздалось вширь, выросло вверх, раскинуло ярко-желтое, как летний одуванчик, крылья. Центральную часть богатыря венчал красный шлем. Купол. Более уместный на церкви, нежели на вокзале. Ветер крепчал. Снег буйным смерчем вился над куполом. И казалось, что вьюга насмешница воздвигает над храмом прогресса сияющий крест.
«Куда багаж нести, ваше благородие?»
«На конку?» «На биржу».
«Где сейчас извозчики стоят?»
«Ваньки-то! А там же, где и прошлый год. Идемте, тут рядышком».
Он оглянулся во второй раз. Конечно, не надо было этого делать. Во всякой порядочной сказке оглянулся, пропал. «Что я вижу?» — подумал Алексеев. «Что?» «Вечер. Вокзал. Желтые, местами недокрашенные стены. Купол цвета кирпича. Вьюжный крест. Суета на ступеньках у входа. Вызывающая пустая площадь. По краям, в кулисах, сгущается первая еще робкая тьма. На переднем плане у рампы носильщик с приезжим. Надсадно гудит паровоз, уходя в депо. Из левого крыла здания, ослабленной стенами, доносится шум строительства. Я знаю, как это выстроить понарошку, так, чтобы получилось взаправду. Нет, лучше, чем взаправду. Я знаю, я этого не сделаю. Я больше никогда не стану этого делать.
Я что, все-таки принял решение?
Похоже, что да. Он смотрел на вокзал так, будто прощался с жизнью. Не с жизнью вообще, а с одной из дорог, открывшихся Витязю. Может быть, это значило для Алексеева с жизнью вообще?
«Куда едем, барин?»
«На епархиальную». Низкие сани, гнедая кобыла, на спине снег горой.
«Три гривенника!»
«Шутишь?
Я за 20 копеек в Москве езжу». «Далеко ездишь? Со двора, небось, на улицу?»
«Из денежного переулка в университет». Извозчик добродушен, мягок, развалист, рубаха парень. В годах, но крепок, хоть в сани запрягай вместо кобылы. Борода лопатой упала на грудь, блестит серебром.
«Ты кто в Москве, барин?»
Мыкает он с таким великолепным презрением, как если бы говорил не о Москве, а о замшелом Глухорыбинске в Серпуховском уезде.
«У вас там переулки денежные, улицы рублевые, а у нас жизнь простая, бедная, пут овса 70 копеек, кобылу подковать 10 копеек с ноги, 3 гривенника и поехали».
«2.
«Хочешь дешевле, езжай на конке!»
Синий армяк ношен и переношен. Свисают длинные полы. Тумба складок на заду. Из-под бива наружу лезет вата. Треух свирепо лохмат. На плечах на шапке снег. «Подробности главное», — утверждал Гёте, знаток ангельских хоров и дьявольских ухваток. «Подробности, бог».
«Топай пешочком на Екатеринославскую!»
Извозчик машет рукой через всю площадь в сторону моста.
«Там у них стоянка. 5 копеек по прямой, 7 с пересадкой. Тебе на епархиальную?»
Он переходит на «ты». Мол, чую, что клиент соскакивает. Чую и немало тем не беспокоюсь. «Да».
«До ветеринарной довезет. Дальше пешком. Ты, главное, не замерзни, пока дождешься. Редкие они в вечеру, эти конки. Нет, ты глянь, а! Метет аж страшно! Скажешь, весна? Зима, чтобы ее черти взяли!
«Два гривенника с пятаком».
«Садись, барин, уговорил! Ножки укутай, там у меня овчинка лежит!»
«Медвежьей полости не припас?»
«Медвежья? У нас только болезнь! Вижу, ты торговаться мастак, аж завидно, а, купец? А, с виду и не скажешь, с вид прям твое превосходительство!»
«Канительщик».
«Ну, не хочешь говорить и не надо!» «Эх, сани, едут сами!»
«Пошли, поехали, полетели!» Кобылка тянула на славу.
По Екатеринославской, мимо Дмитриевской церкви, пожарной каланчи, музыкального училища. Из окон училища, несмотря на позднее время, звучало фортепиано. Ноктюрн Шопена. Вплотную к саням еле увернулись, прогрохотали железные колеса. Конка, запряженная парой храпящих коней, шла по маршруту. Опаздывала. Кучер выжимал из упряжки последние соки. Зимний вагон с бортами и крышей был битком набит пассажирами, как бочка селедкой. Позади свисали мальчишки, брызгали заливистым хохотом. Алексеев втайне порадовался, что взял Ванька. Говорить об этом вслух не стал. Извозчик и так все понимал наилучшим образом. Свернули у Гранд-отеля. Выбрались на Николаевскую площадь. Биржа, полиция, дворянское собрание. В окне Волжско-Камского банка, ярко освещенным электричеством, маячили служащие. 3-4 человека отсюда не разглядеть. Воздев руки к потолку, они переглядывались со значением. Мизансцена была высокопарной и нарочитой. Такими грешат провинциальные театры.
«Что это они?»
Извозчик оглянулся через плечо.
«Не могу знать. Присягу, должно быть, принимают».
«Присягу? Какую?»
«Не могу знать».
«Из солдат?»
спросил извозчика Алексеев. Банковские служащие уже перестали его интересовать. С площади сани бодро вылетели на Сумскую улицу, мощенную крупным булыжником, и Волжско-Камский банк скрылся из виду.
«Так точно, ваш бродь!» — отрапортовал извозчик, помолодев лет на 20.
Речь его изменилась, из добродушной превратившись в казенную.
«Фельдфебель Черкасский, 12-й драгунский полк, из кантонистов мы!»
«Так у тебя же, небось, пенсион?»
«Есть пенсион, как-нибудь 40 рублей, грех жаловаться!»
«Что ж ты извозом промышляешь? Сидел бы дома, пил бы чай».
40 рублей, — отметил Алексеев. «Красильщик на шерстомойне получает 30, бутафор в театре 50, учитель гимназии 85.
Действительно, можно пить чай».
«Сколько дома?»
— честно ответил извозчик, перекрикивая стук копыт.
«В могиле и то краше. Дети выросли, разбежались, в хату носа не кажут, старуха в голове дырку языком проела, от чая брюхо пучит. А так и с людьми поговоришь, и проветришься, и лишней копейкой разживешься. Поберегись!»